Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это авторская программа сенатора в нашем эфире. Андрей Александрович, позвольте предложить вам эксперимент сейчас. Давайте, я просто всегда ближе к завершению нашей программы задаю вам вопрос, что, по вашему мнению, необходимо отметить, самое главное, что произошло на протяжении последних 7 дней, и постоянно нам времени не хватает. Я подумал, давайте вот в середине часа лучше я задам вам этот вопрос, и мы с вами побеседуем и все обсудим. Вот на протяжении последних 7 дней, что было главным, что бы вы хотели прокомментировать и, возможно, подискутировать о чем-либо?
Ну, знаете, наверное, наибольший эффект имело интервью президента Дмитрия Киселева, которое было дано. Я просто знаю, очень много было комментариев. Действительно, опять же, президент очень серьезно изложил позицию по ряду, ну, международных, в том числе, вопросов. И, знаете, это интервью было очень живое. Я находился на Донском юридическом форуме, и там очень многие люди отмечали, даже, знаете, такой забавный момент, на официальных фотографиях с губернатором Ростовской области была встреча с Василием Голубевым, и у него в это время тоже в кабинете шло интервью президента. То есть это было, наверное, конечно, ну, важнейшее информационное, во всяком случае, событие. Но раз уж вы спрашиваете о событиях, то я скажу о том, в котором я принимал участие. Это Донской юридический форум. Знаете, я получил огромное удовольствие, потому что вот когда мы приезжаем в регион и встречаемся с очень-очень заинтересованной, с очень профессиональной, такой качественной аудиторией и людей, которые уже занимают определенные позиции там, в юридической сфере, в сфере общественных организаций, студентов было очень много. Знаете, мы провели такую очень интересную пленарную сессию с главой законодательного собрания Александром Ищенко, с сенатором Ириной Рукавишниковой. Знаете, это вот уже 10-й юридический форум Донской, и он на очень-очень высоком уровне был организован. И в рамках этого форума у нас был такое отдельное, оно, правда, в закрытом режиме проходило. Было интересное совещание, когда мы по ВКС провели встречу с руководителями профильных комитетов, руководителями парламентов наших 4 новых регионов. Мы обсуждали конкретные шаги, связанные с непосредственной интеграцией. Ну, по понятным причинам, Ростовская область, как, ну, важнейший приграничный регион, Ростовская область оказывает огромное содействие. Это, знаете, это вот, ну, без преувеличений. Огромное содействие всем 4 новым субъектам. Да? Это всяческая помощь, но я хочу сказать именно вот о такой научной, методической, организационной помощи для того, чтобы эти регионы как можно скорее вошли в правовое пространство Российской Федерации. Причем вошли именно вот, ну, в полном объеме. Вот, например, опять же, в рамках форума было такое мероприятие, и меня пригласили принять участие, я очень организаторам благодарен. Вот представьте себе, заключены специальные соглашения между МФЦ в Ростове и 4 новыми регионами, вот уже с последним, 4-м, с Запорожской областью заключили в ходе форума, когда граждане, которые проживают на территории новых субъектов, могут получить консультации в органах государственной власти, в учреждениях Ростовской области по любым вопросам. Понятно, что там кадровая ситуация очень тяжелая, да, в этих регионах. Не всегда граждане могут, ну, получить квалифицированную, в том числе юридическую помощь, организационную, проконсультироваться про какие-то социальные выплаты, которые положены вообще в Российской Федерации. Ну, вопросы пенсионного обеспечения, вопросы с Росреестром очень много. Как, например, приобрести недвижимость в российском регионе? Кто-то переезжает, кто-то в той же Ростовской области покупает. Вот представьте, Ростовская область дает такую возможность. Через МФЦ граждан подключают, и они получают консультацию, ну, в одном из крупнейших российских регионов с прекрасной научной базой, где, скажем так, хорошо подготовленные кадры, профессиональные в сфере государственного и муниципального управления, готовы помочь людям, проконсультировать их. Мне кажется, ну, потрясающий совершенно опыт. Потрясающий.
Вообще идея вот это... огонь. А это что, Ростовская область сама на себя взяла эту обязанность, ответственность?
Да, молодцы какие. Ростовская область сама взяла на себя вот эту функцию, предложили, поговорили с людьми, ну как вот людям в реальности помочь? Ну что, выезжать каждый раз в новые регионы, там ситуация непростая, да? Человек даже если запишется, может не попасть как бы на прием к людям. Ну не проще ли через систему МФЦ, да? Взять и дать такую возможность. Человек куда-то придет к компьютеру, который работает нормально, подключен к интернету, там тоже зачастую может быть проблема с интернетом, да, мы это прекрасно понимаем. Но будет найдено время, он заранее запишется, сформулирует вопрос, какие-то, возможно, отправить свои документы. И человек, специалист, нормальный в данной сфере, с ним уже встретится онлайн и его проконсультирует по всем вопросам. Мне кажется, потрясающий опыт, тем более, что вот с этой федерации как раз создана рабочая группа по вопросам интеграции в новых регионах. И вот, например, глава законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, он является членом этой рабочей группы. Я являюсь членом рабочей группы. Да? Группу возглавляет Андрей Яцкин, первый заместитель председателя Совета Федерации, кстати, по совпадению сенатор от Ростовской области. Ирина Рукавишникова, сенатор, тоже доктор юридических наук, первый заместитель председателя моего комитета, да, сенатор от Ростовской области. И вот там действительно усилиями Заксобрания, усилиями губернатора во многом, сенаторов, вот организована такая действительно постоянная, живая работа с людьми. Понимаете, потому что интеграция регионов, это вот, знаете, это не то, что территории как-то заново обустроить, это важно, но это интеграция людей, да, вот они людям оказывают такую реальную ежедневную помощь. И мне кажется, что прям, ну, молодцы. Слушайте, это вот прям произвело на меня очень большое впечатление. Я посмотрел, что это эффективно работает. 3 региона уже подписали соглашение. Там были проблемы, не вполне могли наладить техническую связь правильно, чтобы организовать работу с МФЦ с Запорожьем. Эту ситуацию исправили и подписали с Запорожской областью. С последней из вот 4 новых регионов. По-моему, потрясающий опыт.
Потрясающе. Надо как можно больше рассказывать вот именно о таких вот вещах, как это, например.
Потому что, знаете, ну, работа по интеграции – это ежедневная, кропотливая, достаточно серьезная. Но иногда, мне кажется, для средств массовой информации, это кажется, что это очень скучная работа. Да? Про это как бы ярко не расскажешь, когда к тебе люди идут с большим количеством таких, ну, обычных своих проблем.
Да, да.
А когда вот это таким образом удается организовать, ну, это вот реальное отношение к людям, которые живут в наших новых регионах. И это очень правильно. Это, скажем так, создает понимание того, что мы действительно единая страна уже сейчас. Мы абсолютно едины. И едины не на уровне просто положений Конституции, а мы едины с точки зрения отношения к людям, к гражданам России, которые должны получать все те же качественные услуги, особенно в сфере государственного управления, к которым привыкли наши граждане.
А я думаю, пусть бы другие регионы у Ростова учились,
возможно,
брали бы пример.
Да, да. Понятно, что Ростов – это как бы, ну, близкие, как бы территория, проблемы похожие. У Ростова, конечно, ну, огромная экономика по сравнению с нынешним состоянием экономик наших новых регионов. Это действительно, ну, регион, который, ну, демонстрирует очень большие достижения в различных отраслях, в промышленности, в сельском хозяйстве. И вот такое общение постоянное, оно тоже будет вытягивать новые субъекты. И я уверен, что вот этот опыт, ну, совершенно уникален. Уникален, и это очень продуктивная, хорошая, качественная работа.
Вот по-разному.
Какие события на этой неделе происходили, если про события как бы рассказывать?
А здорово,
да?
Потому что я даже задумывался о том, что вот вы сказали, что для СМИ это, ну, не самое интересное, даже по-честному так-то скучная, может быть, тема по поводу интеграции регионов.
Я повторю, мы даже как бы вот само совещание с законодательными органами власти, мы его сделали в закрытом режиме, просто чтобы люди действительно, ну, ничего не стеснялись, не смущались, чтобы было потом меньше цитат, а именно рассказали о том, что вот сейчас, что им сейчас самое актуальное, какие проблемы, какие категории граждан им кажутся наиболее незащищенные там по каким-то позициям. И действительно, в этом смысле получился такой достаточно интересный, очень профессиональный, спокойный разговор. Это правильно, правильно именно в таком формате его проводить.
Я просто думаю,
не хочу средства массовой информации обидеть.
Да? Я просто задумался, почему по поводу парламентариев. Вот вы сейчас сказали по поводу рутинной работы, но куда интереснее и больше такого информационного выхлопа получилось бы, если бы, например, как европарламентарии, да, которые тут потребовали от России отдать золото, которое якобы принадлежит Румынии, 90 тонн, ну, то там мы историк в эфир выводили, он нам сказал, что нет там никаких 90 тонн. Ну, неважно. И российская... В 1916 году Румыния Российской империи Николаю II сюда привезла свое золото, их королевский дом, куда оно потом делось. Часть была... часть возвернул Сталин, часть Хрущев, часть где-то в другом месте осела. Ну и вот теперь европарламентарии говорят, что неплохо было бы России вернуть это золото Румынии. И, конечно, сейчас это все цитируют. Я думаю, ну да, это же легче и интереснее цитировать, чем цитировать такую рутинную работу, о которой вы сейчас рассказывали. Но я вынужден вас спросить, конечно, вот про эту просьбу европарламентариев к Москве отдать румынское золото. Ну а как?
Ой, Евгений, во-первых, не обижайте наших парламентариев. Мы, конечно, тоже порой склонны к каким-то политическим декларациям, но европейских парламентариев, особенно Европарламент, нам, конечно, не переплюнуть по части.
Вот это счастье, и не надо, пожалуйста.
Хотя вы правы, конечно, это вызывает эффект в СМИ. Знаете, у меня хорошее было всегда отношение к Румынии. Я был в Бухаресте. Ну, может быть, не самый комфортный город.
Ой, интересно, но... а в каком году, простите, раз уж вы об этом сказали?
Да, достаточно. Я думаю, что лет, может, 15 назад.
Нет, я думал, вдруг вы, когда это была какая-то там... Сейчас я могу ошибиться, как она была, румынская... Ну, короче, при социализме я имел в виду, там, при Чаушеску.
Нет, тут лет 15 назад, мне кажется, я был там. Слушайте, ну... немного специфический народ. Знаете, я никоим образом там не хочу обидеть румын, но сами они мне сказали тогда одну шутку про себя, что, в общем, положительно их характеризует, которую я запомнил. Ну, боюсь, там дословно воспроизведу точно вам смысл. Они на ряд таких моих вопросов или замечаний смеялись. Ну, там организовано было одно мероприятие. Вот. Они мне сказали: Андрей, запомни, румыны – это не нация, это профессия.
Ну, они так. А вы им сказали, что мы всегда догадывались?
Сами про себя шутили. Поэтому я, конечно, уверен, что европейских парламентариев на это румыны сподвигли. Слушайте, ну, представьте себе, много европейских экономик находится просто в ваховом состоянии. Я так понимаю, что Румыния, ну, мягко говоря, не самая бедная страна. Наверное, самая бедная страна, наверное, Болгария в Евросоюзе, да? И, по-моему, там Болгария переходит на евро скоро. Ну, то есть совсем будет беда.
Да,
У населения совсем, по-моему, уровень жизни будет уже неудобоваримый. И представьте себе, где-то в Европе есть украденные российские активы на десятки миллиардов евро. Mm-hmm. Ну, как не попытаться? Вот вы встаньте на место румынских, там еще каких-нибудь, еще какие-нибудь сейчас образуются, будьте уверены. Румыны так посигналили всем, что, слушайте, ребята, с какой стати Украине-то? А что вдруг Украине? И начали подавать сигналы европейским парламентариям. Слушайте, а давайте мы тоже поучаствуем. Если уж мы решились, ну или там вы там в Брюсселе решились на то, что российские активы можно украсть, то нельзя ли поучаствовать в дележке краденого? Ну, слушайте, по-моему, для многих европейских стран это вполне себе позиция. Так, давайте еще на всякий случай вспомним, что Румыния-то на чьей стороне воевала в ходе Второй мировой войны?
Они сами-то помнят. Вот мы возвращаемся к вопросам.
А мы напомним. Угу. Поэтому я думаю, что это только первая ласточка. Я думаю, больше всего этого заявления испугались не у нас. У нас, я думаю, что это все с юмором восприняли, эти претензии Румынии на какое-то там золото. Я уверен, что в Киеве упали со стула, когда услышали, что Румыния что-то там хочет с Российской Федерацией получить. Ну, понятно, что получить от нас чего-нибудь румынам, это абсолютно без малейшего шанса. Но вот если все-таки, хотя, честно говоря, в это не верю, Евгений, по-прежнему, если все-таки замороженные активы будут украдены, то там может развиваться интересное событие. Я хочу сказать, что, возможно, это даже в чем-то окажется нам на руку. Потому что если появится такое количество желающих поделить, еще какие-нибудь появятся интересанты в том, чтобы себе получить долю в российских активах, которые заморожены на Западе, то мне кажется, у Брюсселя может отпасть желание это все конфисковать или украсть, потому как цели-то будут не достигнуты, придется как-то разбираться между своими, кому сколько, это вызовет только новые конфликты, недовольство уже внутри самого Евросоюза, то мне кажется, что они сейчас послушают еще румын, еще кто-нибудь к ним прибежит и как-то поймут, что всего этого больше проблем, чем реально, чем реальной пользы, какой бы то ни было. Тем более, что польза от украденного не может быть никогда.
О, под каким вы интересным углом это рассмотрели. Да, ну так-то, чем румыны не правы, по идее. Почему Украине, а румынам нет? Ну, а почему бы не Латвии? Вы слышали, здесь президент Эдгарс Ринкевич говорит, сильно цитировать не буду, вот эту одну фразу я. Он говорит, надо разрушить. Короче, наша цель — это разрушение России. Если подумал, представляете, если бы кто-нибудь из адекватных президентов больших держав сказал, знаете, наша цель — разрушить Латвию. Такой бы вой и визг поднялся. А почему-то Ринкевичу это можно говорить. Если вот такой момент, что, может быть, кроме нас его никто не услышал, может быть. Но вообще, когда президент...
Никто не знает, что такое Латвия и как зовут ее президента. Даже в Евросоюзе, я думаю, если вы спросите какого-нибудь достаточно даже продвинутого в политических вопросах европейца, давайте представим себе, что это какой-нибудь член Европарламента, не от Латвии. Спросим, как зовут латвийского президента? Я уверен, он на вас широко выкатит глаза и будет долго вспоминать, что есть такая страна Латвия. Они, кроме русофобии, пока ничем не известны. Такие, знаете, я слышал забавное выражение «в Эмираты», да? То есть вымирающие прибалтийские республики. Слушайте, как можно всерьез воспринимать этого персонажа и еще его слова о том, что Россия должна быть там разрушена? Давайте мы с вами скажем в эфире, что Латвия должна быть разрушена. Так ее и разрушают, она вымирает, люди оттуда выезжают, экономики там никакой не осталось. Русских они всячески пытаются оттуда выдавить. А русские, в общем, наверное, давали львиную долю их экономического прироста этой Латвии. Поэтому, о чем тут можно говорить? Просто не нужно воспринимать все это всерьез. Вот мы с вами говорили о фриках в европейской политике. Там вот за следом за Макроном, Боррелем идут вот всякого рода такие президенты, премьер-министры из Прибалтики, министры разного рода, которые все мыслят себя тевтонскими рыцарями или кем там, Великим княжеством литовским. Все это давно прошло. Поэтому их представление о том, что Россия должна быть разрушена, знаете, это мось, колающая на слона.
Тут у вас, как у человека, много работающего с документами, в вашем комитете много ведь работают с документами государственного строительства, понятное дело, да. Хочу узнать по поводу вот этого сообщения о том, что Москва проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных. Замминистра иностранных дел Вершинин сказал в рамках очередной сессии комиссии ООН по наркотическим средствам. В Вене она проходила. Не знаю, мне кажется, это никак не связано. Просто у него...
Не связано, я вам поясню, в чем там дело, Евгений. Это, ну, это достаточно важный вопрос. Может быть, там один из самых важных, который обсуждался в парламенте, в Совете Федерации за последнее время. Смотрите, мы денонсировали соглашение с Великобританией. Там по рыбной ловле. Ну, неважно, там он давал некие преференции. Они там вроде как этими преференциями уже какое-то время в реальности не пользовались. Но тем не менее. Вот на что обратили внимание? Я даже как-то в программе, ну не помню, несколько недель назад упоминал, что я обязательно спрошу об этом. Но Валентина Ивановна Матвиенко взяла инициативу в свои руки, я просто настрой ее уже понимал до начала заседания по этому вопросу. И, в общем, надо бы, я советую радиослушателям посмотреть комментарии председателя Совета Федерации. У нас все есть в открытом доступе, есть страница ВКонтакте, есть телеграм-канал Совета Федерации, можно посмотреть, и там все эти выложены фрагменты. Посмотрите, послушайте. И вот давайте с вами подумаем вместе. 10 лет Великобритания ведет против России экономическую войну. А последние годы – это реальная война. Она отправляет оружие, отправляет своих военных на Украину. Они принимают участие в боевых действиях фактически против нашей страны. А у нас действует с ними соглашение, дающее преференции в определенной экономической сфере. Это мыслимо вообще или нет? И вопрос, который обсуждался на заседании Совета Федерации, который был адресован МИДу, правительству в целом, а сколько еще таких соглашений действует? То есть какое-то понимание вот у вас, у правительства, у Министерства иностранных дел, у Министерства экономики или каких-то отраслевых ведомств? Есть у вас понимание, сколько действует еще таких соглашений?
Не только по поводу Великобритании.
Не только по поводу Великобритании. Конечно, вообще в отношении всех недружественных стран. Не только по поводу Великобритании. Со многими государствами, в том числе Евросоюза, да и Штаты, и Канады, и бог знает еще с кем, с той же Прибалтикой, будьте уверены, были заключены в свое время соглашения разного рода экономические, которые давали те или иные преференции, там, выгоду, они дополнительную извлекали из этой системы соглашений. Сколько таких соглашений сейчас? Сколько из них реально действует? Вот это попросили предоставить эту информацию в парламент, потому что это абсолютно недопустимо. Но как это вы мыслите? Да вы в 2014 году должны были, после того, как начали войну санкционную против нашей страны, этот реестр посмотреть, и первое, что сделать правительство, вы должны были внести в парламент денонсацию всех этих соглашений экономических. А если вы не хотите этого сделать, и у вас есть серьезные аргументы, что наши экономические интересы как-то пострадают в силу этого, вы должны это объяснить в парламенте. Вы должны прийти аргументированно на заседании профильных комитетов, на пленарных заседаниях, в Госдуме, в Совете Федерации, представить свою систему взглядов на то, должны эти соглашения действовать или нет. И вот председатель Совета Федерации абсолютно обоснованно сказала, что, ребят, все, хватит. Хватит абсолютно, это больше недопустимо. Если вы сами не можете с этим справиться, давайте нам, предоставьте все эти данные, всю эту информацию, и мы тоже посмотрим вместе с вами. Да, вместе с вами, но больше такая ситуация, ну, мы ее не допустим. И Валентина Ивановна абсолютно права, это нормальная, профессиональная, и самое главное, это государственная позиция. И именно ее должно правительство придерживаться в этом вопросе. Я считаю, что вот заседание, этот вопрос прошел очень эффективно, и это поменяет ситуацию в данной сфере. Абсолютно в этом уверен.
Андрей Александрович, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Нашим слушателям напоминаю, что авторская программа сенатора Андрея Клишеса была в эфире «Радио Спутник». Мы продолжаем.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.